Глава 13. С тех пор в продолжении 3 лет Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с нею только тогда, когда только что произведенный в офицеры по дороге в армию заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето 3 года тому назад. Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело. Теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир Божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать. Теперь все в этой жизни было просто и ясно, и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой, и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людьми, философия, поэзия, теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом. Теперь значение женщины — всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное. Женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег, и можно было не взять и 1/3 того, что давала мать. Можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам. Теперь же недоставало тех 1500 рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим «я» он считал свое духовное существо, теперь он считал собою свое здоровое, бодрое, животное «я». И вся эта страшная перемена совершилась с ним только от того, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно. Веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного «я», ищущего легких радостей, а почти всегда против него. Веря же другим, решать нечего было, все уже было решено. И решено было всегда против духовного и в пользу животного «я». Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей. Веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его. Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о Боге, о правде, о богатстве, о бедности, все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тетка его с добродушной иронией называли его «наш дорогой философ». Когда же он читал романы, рассказывал скабрёзные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их, все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью и какой-то хвастливой оригинальностью. Когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таким до женитьбы, то родные его боялись за его здоровье. И даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Про эпизод же с Катюшей, что он мог подумать жениться на ней, княгиня-мать не могла подумать без ужаса. Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца, крестьянам, потому что считал несправедливым владение землею, этот поступок его привел в ужас, его мать и родных, и был постоянным предметом укора и насмешки над ним всех его родственников. Ему не переставая рассказывали о том, что крестьяне, получившие землю, не только не разбогатели, но обеднели, заведя у себя 3 кабака и совершенно перестав работать. Когда же Нехлюдов, поступив в гвардию с своими высокопоставленными товарищами, прожил и проиграл столько, что Елена Ивановна должна была взять деньги из капитала, она почти не огорчилась, считая, что это естественно и даже хорошо, когда эта оспа прививается в молодости и в хорошем обществе. Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что он, веря себе, считал хорошим, считал с дурным другие. И наоборот, все, что, веря себе, он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем, что Нехлюдов сдался, перестал верить себе и поверил другим. В первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго. И очень скоро Нехлюдов, в это же время, начав курить и пить вино, перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение. И Нехлюдов страстностью своей натуры весь отдался этой новой, одобряющей со всеми его окружающими, жизни и совершенно заглушил в себе тот голос, который требовал чего-то другого. Началось это после переезда в Петербург и завершилось поступлением в военную службу. Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени, и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам. Но когда к этому развращению вообще военной службы, своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется еще и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов с тех пор, как он поступил в военную службу и стал жить так, как жили его товарищи. Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной, выезженной и выкормленной лошади на учение или смотр с такими же людьми, и скакать, и махать шашками, стрелять, и учить этому других людей. Другого занятия не было, и самые высокопоставленные люди, молодые старики и царь, его приближенные, не только одобряли это занятие, но хвалили, благодарили за это. После же этих занятий считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходиться есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах. Потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скакание, и опять швыряние денег, и вино, карты, женщины. В особенности развращающе действует на военных такая жизнь, потому что если не военный человек ведет такую жизнь, он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть. Хвалятся, гордятся такой жизнью, особенно в военное время, как это было с Нехлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. «Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее». Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни. Чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и не переставая находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма. В таком состоянии и находился он, когда после 3 лет заехал к тетушкам.